Среди этапов построения советского государства индустриализация, на первый, поверхностный взгляд, воспринимается как безусловное благо, как уникальное явление, ставшее возможным исключительно благодаря особенностям установившегося в стране режима. За два последних десятилетия в российском обществе кардинально изменилось представление о дореволюционном прошлом Отечества. Изменилось представление о роли и заслугах коммунистической партии, которая из образа светлого, человеколюбивого ангела все больше мутирует в сторону образа душного и кровавого демона, каковым она, собственно, и являлась. Но, несмотря на множество вновь открывшихся источников, индустриализация остается светлой песней победившего социализма.
Индустриализация в СССР – это инициированный партией большевиков во главе со Сталиным процесс создания современной промышленности, техническая модернизация и индустриального общества. Постепенная индустриализация шла в России со времен промышленного переворота 19 века. Со всей остротой эта проблема встала в СССР в 20-е годы. Неспособность НЭПа обеспечить быструю техническую модернизацию производства стала важнейшей причиной его свертывания в 1929 году. Левая позиция требовала ускорения темпов индустриализации, а правый уклон – эволюционного экономического развития, постепенного накопления средств для строительства новых промышленных предприятий.
Как и всегда, цитату мы взяли из современной электронной энциклопедии. Не будем открывать ее имени, ибо в целом это очень достойный труд, но подчеркнем, что издатели данного справочного средства не относятся ни к адептам коммунистической идеологии, ни к числу поклонников либерально-разрушительной школы. Тем не менее, они повторяют устойчивые коммунистические идеологемы.
Идеологема первая. Постепенная индустриализация шла в России со времен промышленного переворота 19 века. Была, дескать, отсталая, медленная, развивающаяся дворянско-феодальная Россия. Потом мудрый Сталин, предвидя грядущую войну, железной рукой вздыбил страну на дыбы и ценой некоторого недоедания осуществил самые заветные мечты всех российских государственников со времен императора Петра Великого. Но мы сегодня хорошо знаем, что дореволюционная Россия находилась вовсе не в процессе постепенной индустриализации, а переживала эпоху бурного технологического переустройства, опережая по темпам роста промышленности не только устойчивые экономики Германии, Франции и Великобритании, но даже и мирового лидера – североамериканские Соединенные Штаты.
Следует уточнить, что идеологема отличается от мифа тем, что содержит практически достоверную информацию, вот только эта информация обработана не в соответствии с логикой фактов, а подогнана под заранее заказанные результаты, что в конечном итоге роднит ее с историческим мифом.
Идеологема вторая. Со всей остротой эта проблема встала в СССР в 20-е годы. Неспособность НЭПа обеспечить быструю техническую модернизацию производства стала важнейшей причиной его свертывания в 1929 году. Но сегодня нам известно, что заострили эту почти ликвидированную при Николае II проблему как раз Троцкий и Ленин, не только уничтожившие в ходе развязанной ими гражданской войны 23 миллиона человек, но и дотла разорившие все отрасли хозяйства завоеванной ими страны.
К тому же мы сегодня знаем, что НЭП по Ленину и Троцкому вовсе и не был призван обеспечивать модернизацию промышленности. По Ленину и Троцкому строилась модель компрадорского государства, обеспечивавшего грабительскую сдачу природных богатств страны в концессию американо-британскому финансовому капиталу, заказавшему и оплатившему так называемую «русскую революцию», как раз во имя разрушения русской промышленности и ликвидации русского золотого рубля, о чем мы уже и рассказывали в соответствующих сериях.
Идеологема третья. Левая оппозиция требовала ускорения темпов индустриализации, а правый уклон – эволюционного экономического развития, постепенного накопления средств для строительства новых промышленных предприятий.
А вот тут одно маленькое «но». Неважно, кого и за что расстреляли, или на крайний случай отправили из уютной арбатской квартиры в неуютные колымские лагеря. Важно другое.
Важно то, что эволюционное развитие – это как раз сталинская концепция первой пятилетки. Как мы рассказывали в соответствующей серии нашего грустного повествования, концепция эта, к слову сказать, весьма здравая. И провалилась она не по вине господина Сталина, а по причине жесткого противодействия со стороны Запада.
Тем не менее, сторонников сталинской концепции беспощадно выявляли, а иногда и расстреливали на протяжении всей первой пятилетки, сохранившиеся в силовых структурах адепты Троцкого. Самыми громкими процессами были так называемое «Шахтинское дело» и процесс «Промпартии». Сегодня ответственность за эти преступления принято безоговорочно возлагать на Сталина, как на первое лицо тогдашнего государства. На наш взгляд, все не так прямолинейно и просто.
Вряд ли стоит все политические процессы сталинской эпохи расчесывать под одну гребенку. Безусловным преступлением было массовое истребление русского крестьянства. Безусловным преступлением было без малого поголовное уничтожение православного духовенства и безжалостное избиение носителей русской культуры. Но вряд ли можно отнести к разряду преступлений физическое уничтожение Льва Троцкого и Каменева Апфельбаума, Зиновьева Радомыльского и Николая Бухарина.
Представляется, что если бы человечество имело хоть малую толику совести, то портреты этих по-своему замечательных людей должны были не сходить со страниц всех крупнейших газет мира. Рядом с портретами должно было красоваться английское слово «wanted», сопровождаемое многонулевой суммой, назначенной за головы злодеев, живых или мертвых.
Заметим, что шахтинское дело и процесс промпартии мы относим к безусловным преступлениям советского режима. Но масштабы преступления, на наш взгляд, все-таки имеют значение. Давайте сравним истребление Лениным и Троцким 23 миллионов русских людей в ходе развязанной ими гражданской войны и масштабы процесса промпартии. Процесс промпартии. Судебный процесс, состоявшийся в Москве 25 ноября 1930 года. По фальсифицированным материалам группа инженерно-технической интеллигенции, директор Всесоюзного теплотехнического института «Рамзин», член президиума Госплана Калинников, инженеры Пальчинский, Ларичев и другие обвинялась в создании антисоветской подпольной организации, так называемой «Промпартии», и в осуществлении вредительства в промышленности и на транспорте. На процессе «Промпартии» 5 человек были приговорены к расстрелу, а трое – к тюремному заключению. Но всем приговоренным к расстрелу смертный приговор был заменен на заключение. Некоторые были помилованы в 1936 году по материалам современной электронной энциклопедии. При этом интересно, что на расстреле настаивал так называемый «любимец партии» Николай Бухарин, а Сталин был категорически против.
Характерна судьба выдающегося русского ученого Леонида Константиновича Рамзина, возглавлявшего промпартию, и в соответствии с этим проходившего по делу в качестве главного обвиняемого.
Рамзин Леонид Константинович, российский теплотехник, участник разработки плана ГОЭЛРО, один из организаторов и первый директор Всесоюзного теплотехнического института. В 1930 году осужден по процессу промпартии, создал конструкцию промышленного прямоточного котла «Котел Рамзина». В 1943 году награжден сталинской премией.
Кстати, дело вовсе и не было по существу сфальсифицировано. Сфальсифицированным его объявил Никита Сергеевич Хрущев в 60-х годах, а вслед за ним и историки либеральной школы. Тогда так модно было. Но сегодня, когда в обращение пущены секретные документы французских масонских архивов, вывезенные немцами из оккупированного Парижа в 1940 году, а в 1945-м перекочевавшие в подвал Лубянки, мы можем говорить о промпартии как о реальной контрреволюционной организации.
В 1928 году Рамзин и Ларичев, находясь в служебной командировке в Париже, выступили перед членами организации «Торгпром», объединявшей бывших владельцев заводов и сырьевых добывающих предприятий. Из доклада профессора Рамзина представителям «Торгпрома»: «Один из наших методов – это метод минимальной стандартизации, что тормозит экономическое развитие страны и снижает темпы индустриализации. Далее, существует метод создания диспропорций между отдельными отраслями народного хозяйства. И, наконец, метод омертвления капитала. Иначе говоря, вложение капитала в совершенно ненужное строительство. Без сомнения, они, эти методы, понизили общий уровень экономической жизни страны, что вызвало широкое недовольство населения.
Вам это ничего не напоминает? Точно такие же методы в начале 60-х запустит Никита Хрущев. Эти же методы оставят в силе те, кто в свое время посадит Брежнева на психотропные препараты. Тут есть о чем подумать. Но надо понимать, что в отличие от своих последователей, Леонид Рамзин был честным русским человеком и боролся не против России, а как раз за воскрешение России и против советской власти как таковой.
Однако трагедия русских людей, боровшихся с советской системой в послереволюционные годы, заключалась в том, что единственным их союзником могли выступать правительства и спецслужбы стран Запада. Между тем, именно западный мир и был источником и революции, и гражданской войны, и красного террора, без применения которого уничтожение России как государства и цивилизации было невозможно. Заложником этой ситуации стал и Леонид Рамзин.
Вот какие интересные мысли прозвучали в ответной речи председателя Торгпрома господина Денисова.
Как вам известно, мы совещались с господином Пуанкаре, президентом Франции, а также с господином Брианом, министром иностранных дел. Господин Пуанкаре одобрил план военного похода против СССР и во время одного из наших последних совещаний сообщил, что французский генеральный штаб создал специальную комиссию во главе с полковником Жуанвилем для организации нападения на Советский Союз. Первоначально нападение планировалось на лето 29-го года. Позднее было перенесено на следующий, 30-й год. Кроме Франции, в деле участвовали миролюбивая германская Веймарская республика, польский нацистский режим маршала Пилсудского, балтийские лимитрофы и королевская Румыния, которой отводилась роль зачинщика. Велись переговоры и с Великобританией на предмет участия ее военно-морских сил. Правда, безуспешно.
Соединенные Штаты и Британия в этом альянсе не участвовали по вполне простым причинам. У них не было на то никакой нужды, они и без того активно пользовались концессиями на ограбление России, которые предоставили им Троцкий и Ленин. К тому же, по опыту спланированной и спровоцированной американским капиталом Первой мировой войны, они хорошо знали, что наибольшие выгоды получает не тот, кто начинает войну, а тот, кто вовремя, желательно на завершающем этапе, в нее вступает. Но это не означало, что они сидели сложа руки.
Под давлением Сталина Троцкий сдавал одну позицию за другой, но он не собирался с этим мириться. В 1926 году под предлогом санаторного лечения Троцкий выехал в Германию, где, в частности, вел переговоры с крупнейшим представителем англосаксонского делового мира Генри Деттердингом. Генри Деттердинг – один из крупнейших монополистов, королей нефти. С 1902 года генеральный директор нидерландской нефтяной компании Royal Dutch. В период с 1907 по 1936 годы возглавлял англо-нидерландскую нефтяную монополию Royal Dutch Shell, инициатор создания международного нефтяного картеля. Был одним из вдохновителей антисоветской деятельности в капиталистических странах.
На переговорах Троцкий и Деттеринг обсуждали методы подрыва набирающего обороты сталинского режима. И надо понимать, что делалось это не во имя освобождения русского рабочего класса от коммунистического ига, а как раз ради удержания его под властью наиболее кровожадного интернационального крыла большевистской партии.
В том же 26-м году загадочно умирает не принадлежавший к троцкистскому блоку основатель и бессменный руководитель ЧК ОГПУ Феликс Дзержинский.
Его смерть традиционно вешают, как всегда, на Сталина. Но как раз ему-то она и была невыгодна. И в это же время в Москве возникает оппозиционная организация инженеров и технических специалистов горно-рудной отрасли, руководимая председателем научно-технического совета каменноугольной промышленности, бывшим крупным акционером и директором Ириинского каменноугольного общества Рабиновичем. В 28 году эта организация проходила по так называемому шахтинскому делу.
По материалам современной электронной энциклопедии «Шахтинское дело» – судебный процесс, состоявшийся в Москве 18 мая 1928 года. Группа инженеров и техников необоснованно обвинялась в создании контрреволюционной вредительской организации, которая якобы действовала в Шахтинском и других районах Донбасса. Следствию не удалось найти жертв вредительства, хотя аварии в Донбассе действительно происходили. В большинстве своем они были вызваны нарушениями техники безопасности. По делу были привлечены 53 человека. 23 подсудимых не признали себя виновными. Другие активно сотрудничали с прокурором Крыленко. Судья Вышинский вынес приговор. 11 подсудимых были приговорены к расстрелу. Причем 6 из них, активно сотрудничавшим со следствием, была сохранена жизнь. 5 было расстреляно. 4 оправданы, так как предъявленные им обвинения были основаны на вопиющей некомпетентности свидетельствовавших рабочих.
Но сегодня на основании масонского архива госпожи Кусковой, на основании писем к ней такого видного ученого, как Чаянов, и такого компетентного масона, как бывший посол Временного правительства в Америке, брата Каменщика Бахметьева, мы достоверно знаем, что шахтинское дело не было фальсификацией ОГПУ. Вывод очень простой.
Борьба с так называемым правым уклоном была, но масштабы этой борьбы серьезно преувеличены, ибо для Сталина это борьба с самим собой. Некоторые эксперты утверждают, что Сталин был параноиком, но никто и никогда не приписывал ему идиотизма. Слишком сильной и талантливой личностью был этот страшный человек.
Путем умело инспирированных провокаций в виде шахтинского дела и в первую очередь дела промпартии Сталина заставили, именно заставили бороться с правым уклоном, то есть с собственными же представлениями о путях развития страны, и заставили отказаться от этого пути, возможно, сулившего России что-то вроде китайской модели, но не по Мао, а по Дэн Сяопину, выведшему Китай из коммунистического тупика.
Совсем не жесткое наказание членов промпартии и в первую очередь не примыкавшего к Троцкому Леонида Рамзина позволяют сделать вывод, что ранний Сталин не был тем кровавым палачом, каким внешние и внутренние противники сделают его в скором времени.
Характерно, что совсем по-иному сложилась судьба левой оппозиции. На левый, изначально не близкий ему путь, Сталин как раз и свернул. Но левую позицию, тем не менее, расстрелял. Точнее, именно за это и расстрелял. Расстрелял потому, что мстил за свое политическое поражение.
Как ни страшно это звучит, но об этих людях не стоит сожалеть, как не стоит сочувствовать Марату, Робеспьеру или Гитлеру, ибо их целью было не освобождение России от коммунизма, а как раз ее окончательное закабаление. Не стоит оплакивать этих людей, ведь это именно они вместе со своими американскими соучастниками-финансистами спровоцировали и голодную катастрофу, и создание чудовищной системы рабочих лагерей.
Одной из главных ошибок современной историософии, вне зависимости от классовой школы, является представление о начале глобализации исторических процессов как о следствии крушения СССР и двуполярного мира. До Бреттон-Вудский, то есть существовавший до 1945 года взаимоотношения крупнейших держав, рассматривается как отношение суверенных субъектов, свободных в выборе путей развития. И только его величество рынок представляется этим историкам и экономистам главным регулятором исторического процесса. Именно так и звучит следующая идеологема.
Идеологема четвертая. В условиях стремительно ухудшавшейся конъюнктуры мирового рынка сельскохозяйственной продукции началась Великая депрессия. В конце 1930 года сроки строительства промышленных гигантов были дополнительно сокращены. Плановые объемы производства и поставок хлеба государству увеличены.
Но мы сегодня достоверно знаем, что увеличение поставок хлеба из СССР осуществлялось как раз против рыночных механизмов и наносило прямой ущерб американскому сельскому хозяйству, задыхавшемуся от избытка, не находившей спроса продукции. Мы сегодня хорошо видим, как яростно сражается американское правительство за сбыт мороженых куриных окорочков. Но в дорузвельтовской Америке почему-то этого не делали.
Зато начиная с 1929 года, через бывшего протеже президента Теодора Рузвельта, будущего помощника и консультанта президента Франклина Рузвельта, а в 29-м близкого друга Адольфа Гитлера Эрнста Франца Зендгвига Ганштенгля, американские деньги, тщательно помывшиеся в швейцарских финансовых озерах, потекут в партийную кассу Адольфа Гитлера. В 1933 году, опираясь на эти деньги, он придет к власти.
В том же 1933 году, на другом континенте за 4000 миль от Германии, те же финансовые олигархи приведут к власти человека, которому будет суждено стать одной из ключевых фигур в борьбе с германским диктатором. Этим человеком был Франклин Делано Рузвельт, второй представитель этой семьи в высшем эшелоне американской власти.
Рузвельт, Франклин Делано. Годы жизни. 1882-1945. 32-й президент США с 1933 года. Четырежды избирался на этот пост от Демократической партии. Провел ряд реформ, известных как «Новый курс». В 1933 году правительство Рузвельта установило дипломатические отношения с СССР.
Интересно, что вопреки формальной логике, в том же 1933 году Сталин объявляет первую пятилетку провалившуюся, в том числе провалившуюся заботами разного рода шахтинцев и промпартийцев, успешно завершенной. И в 1934 начинает реализацию второго пятилетнего плана, который будет архиуспешно реализован. Но вот что интересно. Большинство промышленных объектов той эпохи будет строиться по американским технологиям и американскими инженерами. Вывод очень простой.
Не то что притворять задуманное в металл и бетон, но даже приступать к планированию предстоящих гигантских работ Сталин не мог, не заручившись предварительными договоренностями со второй стороной процесса, то есть с поставщиками технологий.
Следует заметить, что пиратское присвоение чужого технического опыта на практике не всегда возможно. Например, китайцы сегодня на военных салонах тщательно обмеривают российскую военную технику и создают ее точные копии. Но качество изделия, как правило, получается иным, потому что важны не только форма и материал, не менее важна также технология обработки. Во время первой пятилетки на Путиловском заводе пытались наладить выпуск пиратских, как бы сейчас сказали, копий трактора «Форд», известных как «Фордзон Путиловец». Как у китайцев, результат был неудачным.
Зато с 1934 года буквально весь мир, и в первую очередь Америка, включается в выполнение сталинской программы индустриализации СССР.
Но это также лишь идеологема. Фактически речь идет о стремительной милитаризации Советского Союза.
Днепрогэс, Кузбасс и Магнитка дают сырье и энергию. Турксиб протягивает железную руку к месторождениям Средней Азии. Но перерабатываться все это будет на Харьковском, Челябинском и Сталинградском тракторных заводах, на Горьковском автомобилестроительном гиганте, на великом множестве секретных номерных авиастроительных и авиамоторных заводов. Удивительное дело, но первые советские массовые танки Т-26 на поверку окажутся английскими танками «Виккерс», а быстроходные красавцы серии «БТ» — машины блестящего американского конструктора Джона Кристи. На подвеске «Кристи» пройдет свой славный путь по дорогам Второй мировой войны легендарная кошкинская 34-ка. А на краснозвездных советских самолетах, прежде чем появятся моторы моделей АШ, АМ и ВК, марки которых будут включать имя главного конструктора Швецова, Микулина или Климова, будут стоять двигатели со скромной и безликой литерой М, скрывающей кровное и, что самое главное, законное лицензионное родство с каким-нибудь Pratt и Whitney, Райт-циклоном или Испано-Сьюизой.
Так или иначе, но Сталин индустриализацию, или, если хотите, милитаризацию, осуществил. По нынешнему курсу она обошлась бы ему в 220 миллиардов долларов. Считается, что через эти заказы Рузвельт преодолевал последствия Великой депрессии. Но это не так. Или не совсем так. Сегодня тоже идет кризис, и кризис куда более опасный.
Ускоренная индустриализация и милитаризация были навязаны Сталину через внутрипартийную оппозицию, но заказчиком были наследники людей, заказавших и оплативших русскую революцию. Параллельно с грубым нарушением международных конвенций началась открытая милитаризация насильственно разоруженной Германии.
В 30-е годы было модно говорить о неизбежности войны, но милитаризация двух крупнейших держав Европы никого не беспокоило. Такая вот интересная случайность.